Кто такие просветители? Люди с факелами и фонарями, разгоняющие тьму? Что такое просвещение? Свет знания, пронизывающий умы и души? Возможно. А возможно, что просвещение – это всего лишь мостик между культурой и массами, который держится на плечах своих героев. А кто они, эти герои? Есть ли они сегодня среди нас? Есть. И самое интересное, что они живут рядом, и ходим мы с ними по одним улицам, но почему-то даже не знаем, что они существуют. Радиопроект «Просветители», созданный по мотивам одноименной фотовыставки известного уральского фотографа Вадима Осипова, познакомит вас, уважаемые радиослушатели, с абсолютно разными людьми. Это и поэты, и архитекторы, и писатели, и скульпторы, но всех их объединяет одно – они создают и поддерживают тот мостик между культурой и массами, который и отделяет человека от варвара. Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных, и это очередной выпуск радиопроекта «Просветители». Сегодня у меня в гостях Вячеслав Владимирович Лобанов, заведующий научно-методическим центром БАРТ «Майор Запаса». Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Добрый день.
Вячеслав Владимирович, судя по тому, что вы военный, но при этом поете и пишете песни, у вас очень интересная жизненная история. Расскажите нам немного о себе, пожалуйста.
Да нет, у меня как раз история самая обычная. История детей после военного времени, потому что я родился всего 68 лет назад. Школа, институт. В институте была военная кафедра. После военной кафедры, после окончания вуза, 2 года службы в армии, поэтому я старший лейтенант по званию, которое я получил вот во время службы, а потом уже звание, так сказать, капитана, майора, это уже запасы. Ну, а то, что касается стихов, песен, то есть тут тоже ничего нет странного. Я думаю, что многие дети еще в школе начинали писать стихи, писать песни, и вот как-то это так проходит через всю жизнь, ну и через занятия наукой, через работу в вузе, вот теперь через работу в Уральском государственном военно-историческом музее. Так что все это в целом есть история одной судьбы, ничего в ней нет необычного.
Насколько я знаю, с 2008 года вы заведующий научно-методического центра Уральского государственного военно-исторического музея. Расскажите нам, пожалуйста, о работе этого музея.
Да, я об этом расскажу с большим удовольствием, потому что объединение под общим названием Уральский государственный военно-исторический музей включает в себя, во-первых, музей воздушно-десантных войск «Крылатая гвардия». Этот музей открыт 20 лет назад, 21 мая 1994 года. Он находится в Екатеринбурге по адресу улица Крылова, дом 2А. Милости просим, там очень много интересного. Организатором создания этого музея, его первым директором, была десантница, участница войны с фашистами, участница Днепровского десанта 43-го года Надежда Ивановна Михайлова Гагарина. Кроме этого музея в объединение входит еще музей разведчика Николая Ивановича Кузнецова, который находится в Талице Свердловской области, музей генерала армии Федюнинского, который находится в Тугулымском районе, это уже почти на границе с Тюменской областью. Но еще есть у нас выставочный зал Вигоршина, откуда отправляют в армию призывников. Так что вот это вот общее объединение, оно и называется Уральский государственный военно-исторический музей.
Служба в армии сегодня, к сожалению, не является очень популярной. Какой вклад могут внести подобные музеи в дело воспитания молодежи?
Ситуация меняется, потому что служба Отечеству, служба Родине всегда была и есть для настоящих мужчин делом чести, делом совести. И поэтому всегда было, мне кажется, почетно вот служить в армии, и настоящие мужчины этого хотели. Просто не нужно ориентироваться на то, что как бы так вот не всегда, ну, честно говорят некоторые средства массовой информации. То есть это ведь не всеобщее такое веяние, что все там не хотят служить. И, естественно, вот наш музей военно-исторический, он воспитывает у детей, прежде всего у школьников, ну и, естественно, у более старшего поколения, не просто ведь любовь к военной службе. Он воспитывает, пытается воспитывать, но прежде всего вот любовь к своим родителям, к своей школе, дому, городу, краю, где человек живет. Ведь когда есть у родителей надежная, настоящая работа, когда нет страха перед будущим, когда все хорошо дома, этот дом и хочется защищать. А когда у нас ситуация такая, что ее хочется поменять иногда, вот вы вспомните, с чего начинаются у нас любые новости по радио, по телевидению, я не скажу, что с криминала, но с каких-то таких экстремальных пожаров, там, аварий там, и так далее, правильно? Я не думаю, что это именно вот это идет на пользу воспитания. А вот мы как раз, мы ездим, не только вот ходят люди к нам в музей, смотрят экспозиции, которые говорят о героике, ну, например, десантников, разведчиков, войск специального назначения. Мы ведь еще и сами постоянно ездим в школы с передвижными выставками, выезжаем в города Свердловской области, даже и в другие области нас приглашают, выезжаем. Мы вот сами пишем песни, стихи, сами их исполняем. То есть вот наряду с экскурсиями еще пытаемся через творчество, так вот ненавязчиво прививать людям вот любовь к тому, что я говорил. То есть любовь к тому, что хотелось бы защищать.
По роду своей деятельности вы часто встречаетесь с подростками призывного возраста. А какая сейчас ситуация в этой среде? Хотят ли молодые люди идти в армию или все так же не хотят?
Ну, ситуация, думаю, самая разная, какова она была и во все времена. Кто-то хотел служить, кто-то не очень хотел служить. Поэтому здесь просто не нужно огульно говорить сразу о всех. Просто вот после наших вот встреч со школьниками, вот в школах, некоторые говорят, да, я пойду служить в десантнике, прямо так, да. Поэтому люди разные, я тут не берусь отвечать за всех. Кто-то служить хочет там, кто-то не хочет. Но теперь есть альтернативные виды службы. Но, к сожалению, здесь еще ведь ситуация в другом. Вот вы вспомните, опять же, информацию о том, сколько у нас здоровых детей заканчивает школы по здоровью, да? Помните о том, что сколько раз может, скажем, подтянуться пацан там 17 лет на перекладине.
Ну, я боюсь, что недостаточно вот, для того, чтобы пойти в десантники.
Ну, не обязательно в десантники, просто чтобы жить здоровым человеком, понимаете как? Десантники, они же не все там бьют кирпичи о свою голову там или ломают кулаком доски. Это одна только сторона медали, а остальное это тут совсем другое. Поэтому вот когда у нас будет здоровая нация, когда будут здоровые дети, когда они будут любить свой дом и свой край, вот тогда, я уже еще раз повторю это, тогда они захотят его защитить во всех ситуациях.
Вячеслав Владимирович, от разговоров о патриотизме я сейчас предлагаю перейти к вашему творчеству. Вы автор нескольких поэтических сборников. Можете нам почитать свои стихи?
Ну, давайте я почитаю действительно что-нибудь, уж раз речь зашла о стихах, о поэзии. «Как чистый лист бумаги бесконечен, когда его касается перо, а век наш, словно юность, быстротечен. Поэтому спеши творить добро. Спеши сказать друзьям, вы так прекрасны. Лукавить смысла нет, да видит Бог, пишу для вас. И чувства между строк. Вот только как найти тот нужный слог, чтобы без лишних слов все стало ясно? Молчание — злато. Но помогут струны, порой слова наполнить серебром, и светятся тогда глаза добром, и души наши остаются юны. Замочек от тоскующего сердца, чтоб от любви забилось горячо, а также счастье потайная дверца, скрипичным открывается ключом, как чистый лист бумаги бесконечен. Вот это небольшое стихотворение, которое называлось «Спеши творить добро». Вот с него, так сказать, я и начал. Вот, например, стихотворение с названием «Все тленно в мире, кроме красоты». «Все тленно в мире, кроме красоты. От бытия земного отрешась, ложится буйством красок на холсты любовью опаленная душа и проступает, словно сквозь туман, волшебный лик, чарующий пейзаж Я чуть дышу, боясь спугнуть мираж. А вдруг он только сон или обман? Мазок, другой, последние штрихи, и с полотна Мадонной смотришь ты. Все тленно в мире, кроме красоты. Лишь ей картины, музыка, стихи. Вот такое стихотворение.
А можете назвать ваше самое любимое стихотворение?
Понимаете как, здесь можно легко слукавить. Вот, ведь есть стандартный ответ на подобный вопрос. Вот стихи, как дети, их все любят одинаково, да? Поэтому я здесь могу ответить точно так же, да? Что действительно, просто одни стихи приходится, может быть, читать чаще, чем другие. Там многие стихи положены на некую ритмическую основу, на мелодию, то есть стали песнями. Их у меня где-то уже больше 200, наверное. Вот, и поэтому что-то исполняется чаще, что-то реже, понимаете? И поэтому вот, не знаю, там, любимое или нелюбимое, тут я бы их не выделял. Наверное, одного какого-то нет. Просто в каждом стихотворении, там, неважно, короткое оно очень, там, несколько строчек, там, или даже в две, там, строчки три, или которые так более подлиннее, хочется, чтобы был какой-то смысл, была заложена какая-то мысль. Ну, и вот поэтому, как, ну, как автор-исполнитель, скажем так, да, я иду, прежде всего, от смысла вот того, что хочу донести до людей. Ну вот, например, вот такое вот коротенькое стихотворение, которое называется так, ну, такое необычное название. «Хищники – не только волки, охотник – всякий в мире этом, и каждый для кого-то – дичь. Один по жертве бьет дуплетом, другой ей посвящает спич. Оружие для одних – двустволки, а для иных оно – слова». И ходит по миру молва, что хищники не только волки, и мы то вихрь, то осторожны, своя у каждого стезя, спастись от выстрела несложно, лишь от себя спастись нельзя. Ну вот стихотворение такое коротенькое, а вот есть длинные стихи, относительно длинные, но как-то в которых тоже хотелось заложить какой-то смысл. Смысл, может быть, даже они несколько такие вот аллегоричные. Ну вот для студии, в которой мы сейчас с вами находимся, вот название очень так хорошо подходит этого стиха. «Храм желаний».
Действительно подходит.
Да, по названию мы подходит. Вот теперь посмотрим, что по смыслу будет, да? То есть по содержанию. «В полночном забытии, как наяву, я брел тропинкой грез, воспоминаний, и вдруг передо мной по волшебству явился необычный храм желаний. Возник, как будто призрачный мираж. Рукою прикоснись, и он растает. Переплелись здесь завтра и вчера, и птица счастья рядом пролетает. Она в ладонь раскрытую твою готова осторожно опуститься. И я, как завороженный, стою, что пожелаешь тут, все может сбыться. Врата раскрыты настежь. Заходи. Тебе за ними рады бесконечно. И время здесь совсем не быстротечно. И нет снегов, и не идут дожди. И солнце льет небесное тепло. И где-то тихо музыка играет. Наверное, мне просто повезло. И та тропинка — путь к воротам рая. Но что же есть тогда вся наша жизнь? Быть может, высший суд, где ты судьёю и диалог ведёшь с самим собою, в реальность воплощая миражи, мостами зло с добром соединив, сжигаешь их, затем возводишь снова. Всё тоньше и короче жизни нить, струною разорваться вмиг готова. Пути назад с мостами сожжены, и молодость для старости в запрете. А возвращают в юность только сны. Лишь в них мы словно в сказке, снова дети. На много лет вернуться можем вспять и встретиться с ушедшими друзьями. Какое ж мне желание загадать, пока я нахожусь в чудесном храме? А путь отсюда очень прост и прям. Открой глаза, и ты увидишь ясно, как всходит в небе солнце по утрам. Жизнь коротка, и тем она прекрасна. Прекрасен в ней неповторимый миг грядущего мгновения незнания. Мне вечности не надо, черт возьми. Вот это точно сбудется желание. А все же жаль, что я не наяву шагал тропинкой грез, воспоминаний, и предо мною, как по волшебству, явился и растаял храм желаний. Ну вот, длинновато немножко, да? Ну вот, так сказать, смысл, думаю, тут ясен вот у этого.
А вот, кстати, вот вы как человек, который сам пишет, чьи стихи больше всего любите читать?
Ну, здесь нет какого-то одного такого поэта, которого я уж очень бы так выделял перед другими. Ну вот, естественно, с детства я здесь думаю, что я не буду оригинален. Вот. Мы все, конечно, учились у Пушкина, это еще по школе, вот, на его стихах. У Лермонтова, это вот все, что касается еще тех вот дальних лет. Но из уже более вот современных, ну вот это вот поколение шестидесятников знаменитое, это и Вознесенский, Евтушенко, но это все фамилии на слуху. Белла Ахмадулина, вот мне как автору-исполнителю, который еще и на музыку перекладывает вот то, что пишет. Нравится творчество Булата Куджавы, творчество Юрия Висбора, Владимира Высоцкого, вот у которого, кстати, можно учиться рифме. А он, скорее всего, вот это, как мне кажется, наверное, неожиданностью рифм, учился у Маяковского, у Владимира Маяковского. Вот, ну, здесь много, наверное, можно перечислять.
Вячеслав Владимирович, раз мы от стихов плавно перешли к песням, я, насколько знаю, вы работаете в жюри нескольких фестивалей авторской песни. О чем сегодня поют современные представители бардовской песни?
Понимаете, в чем дело? Это непростой вопрос, хотя вот теперь уже можно вот по прошествии вот какого-то времени, поскольку вот я стал в жюри работать достаточно давно, уже, может быть, лет там 20 назад. Во-первых, почему-то вот от фестиваля к фестивалю вот у молодежи меньше авторских песен, то есть больше там исполнительского такого вокала получается. Это такая тенденции.
Ну, то есть они, получается, берут чужие песни?
Да, да. Значит, они берут песни других авторов и просто их как исполнители, это первое, там больше исполнителей. Потом, как вам сказать, наверное, все-таки качество, ведь я считаю, ну, наверное, и не только я, а вот мои коллеги, так сказать, как это называется, братья по цеху, вот, коллеги по цеху, вот, по авторской песне, ведь это тот жанр, который идет от смысла сказанного, то есть главное здесь это текст, слова, смысл, и, к сожалению, вот, как-то смысла-то, мне кажется, может быть, потому и меньше стало авторов, что меньше стало смысла, который они хотели бы вот вложить в свои стихи. Ну, не всегда это у всех получается, для этого нужен какой-то опыт жизненный, наверное. Лучше стала, естественно, музыкальность. Как правило, значит, неплохое владение инструментом, ну, допустим, гитарой, хотя тоже бывает по-разному.
А что есть авторская песня сегодня, и стремятся ли современные музыканты работать в этом жанре?
Если буквально понимать из слова сочетание, вот авторская песня, да, это человек, значит, написал там какие-то слова, так, положил их на какую-то музыку там, так, и, значит, исполнил. То есть он это может исполнить с ансамблем, там, с рок-группой, там, под фортепиано, может исполнить один, вот. И это все, значит, вот автор. Он автор, написал песню. Значит, песня авторская. Но я еще раз повторяю, вот по определению, ну вот по такому устоявшемуся определению, вот у авторской песни должен быть смысл текста, должен заставлять вот он о чем-то задуматься, может быть, переосмыслить какие-то свои позиции. А это очень непросто, это заставляет думать. Если раньше, вот, скажем, в те же вот, ну, знаменитые, там, известные, уже много раз заигранные 60-е годы прошлого века, там было много единомышленников, то есть там как бы были люди в каком-то такой, в какой-то такой общей струе, в общем каком-то потоке, А теперь у нас ведь жизнь очень полярной стала, понимаете как? И среди молодежи она очень полярна, так? И семьи стали разные, так сказать, достаточно полярные, понимаете как? И вот поэтому все это и накладывает отпечаток вот на то, что есть вот теперь в настоящее время и по качеству написанного. А то, что есть разные жанры, и слава богу, если есть рок-группы, пусть они играют рок, прекрасно, тяжелый рок, тяжелый там кантри-кантри. Если есть люди, которые просто любят популярную музыку, так называемую поп-музыку, ну пускай она будет там, ничего там страшного нет, но просто, понимаете, ведь тексты есть разные. Вот я просто вам приведу пример, он может быть не совсем для данной студии подойдет, но эта песня распевается, вы, наверное, ее тоже слышали, там, значит, «Ты целуй меня везде, мне 18 лет уже», что-то в таком духе там текст.
Да-да-да.
Ну
да,
вот, понимаете,
есть
как?
Такое.
Ну так вот, такую песню ведь тоже написал, а автор там какой-то с такими абсурдными словами.
Ну в том-то и дело, что ведь ее тоже можно назвать авторской.
Вот как раз ее-то и нельзя назвать авторской песни, потому что смысла-то в ней немного, так сказать, поцеловать там везде можно и без особого смысла, правильно?
Вячеслав Владимирович, а давайте вы сейчас на собственном примере, что называется, покажете, а точнее споете нам какую-нибудь песню со смыслом.
Вот и осень хрустальной росинкой провожает сентябрь журавлей. Небеса словно белой косынкой машут облаком грустной земле. Одеваются в злато березы, зиму ждет поле скошенной ржи. И у Господа Бога сквозь слезы я прошу, журавлей удержи. Пусть они не спешат в поднебесье, а еще на прощанье споют мне свою бессловесную песню, и потом улетают на юг. Я ее разложу по аккордам, разогнав нарастающий сплин, но пронзает вселенную гордо журавлиный таинственный клин. Он свободен в полете красивом на высоком бескрайнем пути. Журавли в небесах над Россией, я желаю им счастье найти и вернуться с далекой чужбины, ведь без них жизнь не станет милей. А пока над кострами рябины улетающий клин журавлей. А пока над кострами рябины улетающий клин журавлей.
Спасибо за эту прекрасную песню. Вот совсем недавно у нас, буквально в эту субботу, прошел День города. У вас в репертуаре наверняка есть что-то, связанное с нашим городом.
Эта песня посвящена как раз вот нашему городу Екатеринбургу. Вознесенская горка, путь наверх или вниз, что-то на сердце горько
может, просто каприз. Память вновь зазнобила, вечен времени бег. Как давно это было, как давно это было, 18 век. По уральским отрогам тень Петрова легла, к рудникам и острогам путь дорога прошла. Трансскандальный сибирский непокорный ночлег над землей богатырской, над землей богатырской, 19 век. Повторится едва ли смена дат и имен, и в кровавом подвале окровавленный трон. В чем же мы виноваты? Оглянись, человек, на исходе 20-й, на исходе 20-й, Богом проклятый век. А другого не будет, нам с тобой все равно. Век поломанных судеб вновь начать не дано. Вознесенская горка, постоим, помолчим, со свечой по задворкам, со свечой по задворкам бродит память в ночи. И навек 21-й в темноте набрела, словно голые нервы вдруг пронзила игла. Лабиринтами тропка в наступающий век, Вознесенская горка, путь, дорога наверх. Вознесенская горка, путь, дорога наверх.
Так, и еще что-нибудь, такое под занавес, что называется, занавес, программы.
Да. Ну, давайте вот я спою песенку, которая называется «Продолжается жизнь». Она как раз вот о людях, которые что-то творят, пишут. Я снова начинаю жизнь с листа, и на него судьбы ложатся строки. А истина всегда была проста, но к ней пути порой, увы, жестокие. Через ошибки познается смысл, и роба зэков не сестра пижаме, а за прозренье столько платим мы, что коротаем век в душе бомжами. И летят, как стрижи, за строкою строка, и круты виражи от пера до курка. И летят, как стрижи, за строкою строка, и круты виражи от пера до курка. Вспорхнули ноты птицею на лист, и родилась мелодия для песни, и неразрывно с ней слова слились, чтоб сделать мир светлее и чудесней. Заполонила сердце доброта,
и звон колоколов воскрес далекий. Я снова начинаю жизнь с листа, и на него судьбы ложатся строки. Продолжается жизнь за куплетом куплет, и покой миражи на российской земле. Продолжается жизнь за куплетом куплет, и покой миражи на российской земле.
Ну что ж, очень так оптимистично, действительно, к сожалению, уже под занавес нашей передачи. Ну и в конце мне хотелось бы попросить вас высказать пожелания нашим радиослушателям.
Я, дорогие друзья, желаю вам всем, прежде всего, конечно, здоровья, чтобы никто не болел, чтобы дети не болели родители, чтобы была у вас всегда вера в будущее, потому что, ну, все мы по натуре оптимисты. Иначе какой смысл тогда жить в этом мире, если не надеяться на что-то хорошее? Счастья всем! До свидания!
Ну что ж, Вячеслав Владимирович, спасибо вам огромное. А нашим радиослушателям мне осталось только напомнить, что сегодня в разговоре на свободную тему участвовал бард, майор запаса Вячеслав Владимирович Лобанов. В студии также была ведущая Мария Заостровных. Всего доброго и до новых встреч!